Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Последние недели одной из главных информационных повесток всех мировых СМИ является проблема изменения климата. Так как полным ходом идет подготовка климатической конференции ООН в Глазго. Ее называют чуть ли не последним шансом спасти планету. Это 26-я сессия конференции, организуется она в Великобритании и Италии с 31 октября по 12 ноября. Саммит был отложен на год из-за пандемии. Привлекать внимание людей к надвигающейся климатической катастрофе важно и нужно, и не только накануне таких событий, как климатический саммит. Мы решили повторить беседу об изменении климата, которую мы записали в начале этого года с доктором наук Университета Западной Австралии Славой Китаевым.
Ну, проблема в том, что особенно в русской комьюнити очень много скептиков по поводу изменения климата, вот climate change. Я думаю, что просто важно об этом говорить и объяснять, почему все это реально и почему это нас должно беспокоить. Вот, я, конечно, не климатолог и совсем не занимаюсь этими исследованиями, но вот в нашей астрономическом сообществе были обсуждения, насколько вообще ученые из разных областей должны принимать участие в этих дискуссиях. И мы пришли к выводу, что очень важно принимать участие в этих дискуссиях, особенно потому что когда вот звучат такие неприятные обвинения в адрес ученых, что вот все это погоня за грантами. Поэтому важно слышать от тех ученых, которые именно за этими грантами не гоняются, скажем так. Мы работаем совершенно в другую область, но тем не менее суть проблемы очень легко понять любому ученому. Поэтому я могу говорить о базовых вещах достаточно легко.
Сначала давайте разберемся в том, что же такое парниковый эффект и отвечают ли газы, которые мы производим, за усиление этого эффекта?
Вот давайте, значит, сначала с парниковым эффектом. Он был открыт больше 100 лет назад. Он заключается в том, что некоторые молекулы газов имеют возможность абсорбировать вот такое свойство, абсорбировать и удерживать тепло. И если бы газы не обладали таким свойством, то на самом деле Земля была бы такая же, как Луна. То есть Солнце заходит за горизонт, и сразу холодно. Ну, холодно как? Там минус 160-170 градусов. Почти мгновенно. Солнце восходит, и сразу, значит, температура поверхности повышается до там, плюс 180-200 градусов. Вот на Земле это не происходит именно благодаря тому, что в нашей атмосфере есть такие газы, как СО2, и другие газы, метан в основном. Но метан имеет очень высокий эффект парниковый, но он очень короткоживущий. Он поднимается в верхние слои атмосферы и там достаточно быстро разрушается. Но пока он вот путешествует туда, в верхние слои атмосферы, он увеличивает теплоемкость нашей атмосферы. То есть это совершенно, как бы, можно сказать, медицинский факт, что чем больше вот газов, особенно СО2 в атмосфере, тем больше атмосфера будет удерживать тепла. Не прямым образом, это не то тепло, не то солнечное излучение, которое проходит через атмосферу, а это переизлученное тепло. То есть поверхность Земли нагревается, происходит переизлучение этой солнечной энергии в инфракрасном диапазоне, и вот именно вот это излучение молекулы СО2 захватывают. И поэтому мы чувствуем себя вот комфортно, да, там 25 градусов, очень комфортная температура, вода не замерзает, не испаряется. Вот это все благодаря именно вот этим газам. Ну, соответственно, если уменьшать количество СО2 в атмосфере, то атмосфера будет уменьшаться, объем тепла, который она может удерживать, а если увеличивать, то, соответственно, будет увеличиваться. То есть температура будет повышаться. Вот, собственно, это то, что и происходит. То есть мы на протяжении уже больше 100 лет очень активно пользуемся такими природными ресурсами, как нефть, газ, уголь. И это все органические соединения, это все остатки тех вот растений и животных, которые были миллионы лет назад. И это такой огромный банк углерода, который Земля накопила за сотни миллионов лет. Вот мы сейчас его жгем, и, соответственно, один из продуктов, который мы производим, это газ СО2. Мы измеряем количество СО2 в атмосфере, и мы видим, конечно же, ну, то, что, собственно, должны видеть, что количество этого газа увеличивается. Ну, соответственно, логично предположить, что если количество СО2 увеличивается, то должна увеличиваться и температура атмосферы. И мы действительно это наблюдаем. Конечно же, не происходит мгновенное увеличение температуры, потому что есть некий такой вот тепловой буфер. Выброс производства СО2 газа, ну, приводит к увеличению температуры через там, какое-то время, через несколько лет. То есть есть такая задержка. И, конечно, еще большую роль, конечно же, играют и океаны, поскольку они являются тоже таким большим аккумулятором тепла. Мы наблюдаем, что температура постепенно увеличивается, но мы также знаем, что мы стали производить огромное количество СО2, потому что мы пользуемся вот этими fossil fuel. Соответственно, мы ожидаем, что средняя температура атмосфера будет расти и, скорее всего, будет расти с увеличивающейся скоростью.
А что же плохого в том, что в мире станет чуточку теплее? Ведь так много холодных мест есть на планете.
Ну, например, для России это же прекрасно, там достаточно, Россия достаточно холодная страна, и если там будет потеплее, то, в общем-то, это, наверное, и неплохо. И это действительно так, для каких-то регионов, там, скажем, средняя полоса России станет теплее, но вот, скорее всего, зимы и не будут уже такими снежными, они сейчас уже, похоже, не очень снежные. Но нужно отдавать отчет, что 60% территории России находится под вечной мерзлотой. И эта вечная мерзлота, она уже тает, и она будет продолжать таять. Соответственно, надежда на то, что люди думают, ну, вот все будет это прекрасно, тундра станет лесами, будет много деревьев, соответственно, будет больше кислорода и больше будет абсорбирования газа СО2. Это не совсем так. Когда вечная мерзлота растает, в первую очередь эта вся местность станет совершенно непроходимым болотом. Там будут болота. Болото будет, ну, на несколько сотен лет, пока они не начнут подсыхать. Эти болота будут выделять гигантское количество накопленного метана. Там будет жизнедеятельность, бурная жизнедеятельность бактерий, которые будут производить еще более, больше метана. И, соответственно, скорость потепления еще возрастет. После того, как эти болота подсохнут, там через 200, через 300 лет, там образуется огромное количество торфа, который при повышенной температуре, конечно, будет очень активно возгораться. Еще в последующие там, пару сотен лет эти большие территории будут просто страдать от колоссального количества торфяных пожаров. То есть леса мы там не увидим много сотен лет.
Итак, мы поняли, что в Сибири будет малоприятная обстановка. А что с другими регионами?
Дело в том, что чем больше вы накачиваете энергии в какой-то объем, будь то это газ или жидкость, тем больше вы увеличиваете движение этого газа или жидкости внутри этого объема. Атмосфера – это вот такой вот, вот объем. Пример можно привести. Вот, просто вот чайник. Когда чайник холодный, вода в нем стоит, и ничего там не происходит. Как только вы ставите чайник на плиту или включаете электрический чайник, у вас начинает внутри происходить нагревание, и вода, вы видите, что начинает циркулировать и активно начинает происходить там движение. Вот то же самое происходит с атмосферой. Атмосфера начинает активно двигаться. Это будет приводить к тому, что в одних местах Земли, где ландшафт определенный, там, например, скажем, плоский, равнинный, будет происходить перегрев. Там будет очень сухо, воздух будет активно нагреваться и подниматься и уходить. А в других местах, где близко к воде, вода будет очень активно испаряться. И все это будет приводить к очень нестабильному климату. Мы будем видеть большое усиление скорости ветров, количество тайфунов, количество выпадающих осадков. Вот такая парадоксальная вещь будет происходить. С одной стороны, увеличится уровень засухи, с другой стороны, увеличится количество достаточно таких серьезных тайфунов. Беспокойство, конечно, вызывает именно то, насколько наша инфраструктура, в той, в которой мы живем, в современном мире, в современном развитом мире, насколько она вообще готова. Эта инфраструктура создавалась десятилетия, порядка века. Мы продолжаем пользоваться, и все. Адаптация занимает достаточно продолжительное время. Но, конечно же, наибольший удар будет по странам бедным, которые очень зависят от сельского хозяйства, где сельское хозяйство не очень развито. Такие резкие изменения климата, к которым мы не сможем медленно адаптироваться, скорее всего, приведут к достаточно серьезным социальным последствиям. А вот Европа в связи с войной в Сирии страдала от огромного количества беженцев. Оценивается, что от миллиона до 1,5 миллиона беженцев и порядка 15 миллионов внутри самой Сирии переместилось людей. Так вот, изменения климата приведут к перемещениям населения на Земле гораздо большего масштаба. Оценивается, что порядка до 1 миллиарда людей могут в течение 20-30 лет начать двигаться с тех мест, где они сейчас проживают. И это, конечно, вызовет серьезнейшее давление на социальные структуры и на экономику всех стран.
Разве же океан с его огромной теплоемкостью не способен компенсировать все эти перепады?
На самом деле это не так, и нагрев океана представляет достаточно серьезную проблему. Каким образом? Даже оставляя дискуссию о том, что там такие уникальные экосистемы, как рифы, скорее всего, пострадают, но пострадает гораздо больше. Вся экосистема океана начнет перестраиваться. Дело в том, что два фактора здесь играют роль. Если океан нагревается, он не может в себе удержать достаточное количество кислорода, то есть он теряет кислород. Этот кислород уходит в атмосферу, что прекрасно для нас, но совсем не прекрасно для тех живых организмов, которые живут в океане. Есть пищевые такие цепочки, и мы знаем, что, скажем, в полярных областях, в Антарктиде и Антарктиде, это очень богатые, биологически богатые воды, именно потому что вода холодная, и она удерживает большое количество кислорода. Соответственно, там очень микрожизнь, акриллы, мелкие креветки и все прочее, то, чем питаются морские млекопитающие, рыбы, именно в этих полярных регионах. Кормовая база для большого количества видов, которые живут в океане, начнет резко уменьшаться. Также начнет увеличиваться, и уже увеличивается, мы уже это видим, кислотность океана. Когда СО2 соединяется с водой, образуется кислота. И эта кислотность, конечно же, является разрушительной для всех видов организмов, которые используют кальций в качестве скелета. Рифы – это такой пример. Соответственно, мы будем видеть исчезновение рифов, мы будем видеть исчезновение каких-то видов моллюсков. Все это будет приводить к тому, что наша возможность добывать свою пищу из океана, а это огромный ресурс, мы едим очень много рыбы и других морских продуктов, все это будет сокращаться достаточно драматическим образом. И в сочетании с тем, что пострадает сельское хозяйство, и вместе с тем, что океан будет меньше производить, есть серьезные опасения того, насколько возможно будет вообще прокормить то население Земли, которое сейчас существует.
Нередко говорят, что точка невозврата, после которой уже спасти ситуацию вряд ли получится, была вчера. Это так?
Точка невозврата, считается, что мы ее практически уже прошли. И мы находимся в ситуации, ну, как называется, damage control, да, то есть нам нужно предпринимать какие-то действия с тем, чтобы минимизировать тот урон, который, вот эти изменения, которые уже все, они запущены. Нам нужно научиться минимизировать этот урон. Но в первую очередь нам нужно научиться не сделать проблему хуже, чем она есть. Соответственно, работать над новыми технологиями, которые позволят нам иметь энергии, и нам на самом деле для того, чтобы развиваться, нужно больше энергии, но без выброса газов, ну, такого газа, как СО2. Нам нужны технологии, которые заменяют фреоны, потому что фреоны мы используем там в кондиционерах, в автомобилях, во всех там холодильниках. Это огромное количество газа. То есть нам нужны новые технологии. Производство энергии, которые, как говорят, carbon neutral, то есть они не производят дополнительного CO2. И нужны другие технологии вот во всех других областях, которые производят CO2. На самом деле нужно понимать, что вовсе не только автомобили ответственны за производство CO2, но также и всякое другое производство, скажем, металлургия, производство алюминия, производство стекла. Это все очень энергоемкие производства, которые ответственны за огромную долю газов. Вот, как ни странно, пластики являются достаточно такими технологиями, который, наоборот, позволяет использовать CO2 для производства пластика. То есть это захват газа CO2 в такую в твердую форму. Нам нужны технологии удаления газа CO2 из атмосферы. Ну, а самое важное, конечно, нам нужны действия правительства, которые бы стимулировали экономику и бизнес и движение в определенном направлении. Они будут являться критическими, то есть нужны финансовые потоки от тех бизнесов, которые ответственны за производство CO2, к бизнесам, которые будут удалять этот CO2 или производить новые технологии, которые будут производить меньше CO2 или вообще его не производить.
Многие европейские страны, США, Япония, Австралия и другие развитые государства сегодня имеют в своей повестке пункт по сокращению выбросов. То есть вся ответственность именно на богатых странах?
Ну, ответственность развитых стран очень-очень большая в этом процессе, но есть проблема. Она заключается в том, что страны развивающиеся упрекают развитые страны в том, что ну, вы получили там свой рост экономики, дайте теперь получить нам. И страны, такие как Китай, Индия, Бразилия, они являются очень серьезными контрибьюторами к выбросу CO2. Проблему не решить. Там, скажем, если мы в Австралии станем carbon neutral, да, то проблема все равно не решится, потому что другие страны должны делать то же самое. Поэтому международный уровень этих дискуссий и международное сотрудничество в разработке, развитии и распространении вот этих зеленых технологий является критическим.
Если все это должно решаться на правительственном уровне, то роль каждого отдельного человека так ли важна? Что каждый из нас может сделать?
Во-первых, нужно понять, что изменение климата – вещь абсолютно реальная. И ну, на нашу долю, наверное, хватит, но вот следует подумать о наших детях. Что мы им передаем? И вот здесь нам, как более старшему поколению, нужно подходить чрезвычайно ответственно с тем, чтобы наши дети нас не обвиняли в том, что мы проели нашу планету. Нужно, во-первых, об этом говорить. Да? То есть нужна общественная поддержка и общественная стимуляция правительства, чтобы двигаться в этом направлении. Мы также можем делать свои персональные выборы. Мы являемся потребителями. да, и как потребители мы на самом деле влияем очень сильно на рынок. Если мы что-то будем покупать вместо чего-то, то бизнесы, соответственно, отреагируют на этот запрос. Поэтому нужно интересоваться тем, какое производство более carbon neutral, какое производство, наоборот, производит слишком много выбросов в атмосферу, и делать персональный выбор. Там, скажем, если вы планируете покупку автомобиля в следующие 10 лет, нужно думать, там, скажем, об автомобиле электрическом. То есть вот персональный такой выбор, он важен, и разговор о том, что эта проблема существует, и стимуляция, соответственно, разговор с политиками. Когда вы идете на выборы, то нужно поддержать, соответственно, тех людей, которые обеспокоены и готовы что-то делать. И таким образом мы можем влиять на этот процесс.
Я напомню, что это была беседа из нашей серии разговоров с учеными о важных проблемах человечества. Доктор наук Слава Китаев поделился своими взглядами на проблему изменения климата.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.